Можно, да?
Да.
Все, спасибо. Привет всем, меня зовут Сергей, алкоголик. С чего начать? Ну, с одной стороны, как бы банально, да, хочу начать с благодарности. Но конкретика за доверие. На сегодняшний момент для меня это самое ценное, что есть в жизни. Во всех аспектах. Анонимных, спонсорства, жены, денег, работы, детей, друзей. Всех. Всех отношений. Потому что у меня его не было. Или ко мне его не было. Если быть точным. О чем я говорю? Я был провел анонимные алкоголики. Мне было 27 лет. Он меня привел в таким, что, извиняюсь за мой французский, у меня не было даже трусов. Я спал на своих же собственных кроватях и диванах, обоссанных. В тот момент я пропил даже, кто помнит, алюминиевую люстру начала 90-х, 70-х, ну тех годов. То из этих времен он помнит эти люстры. У люстры был гордин. Я даже и их пропил, как цветной металл. На тот момент я пил не то, что продается в магазинах, а то, что продается в парфюмерных магазинах. И мои употребления длились не днями, мои употребления длились месяцами. У меня 3 суицида в наркологиях, я не лежал, я там жил. По 5, по 6 раз в год, потому что это единственное место, где могли меня вытащить из того состояния, в котором я находился. В связи с тем, что я не видел выхода из этого, так скажем, нежно сказать, из этого положения, у меня 3 суицида. Который один из них оставил след. Была ли у меня семья? Конечно, была. Первая семья, соответственно, несложно догадаться, что она распалась. В то время я себя очень сильно жалел. Сейчас я благодарен Богу за этот путь. Я благодарен то, что со мной произошло, что со мной происходило. И, говоря, продолжая говорить о своем первом шаге, вкратце, признал ли я свое бессилие перед алкоголем? Знаете, я его признал еще до анонимных алкоголиков. В противном случае я бы к вам не пришел. В противном случае меня тут не было. В противном случае я бы сейчас нюхал не цветочки, а уже очень давно я бы нюхал корешочки. Для меня это не слова, для меня это не иллюзия, для меня это факты. Будучи уже находясь в анонимных алкоголиках, во мне жила самая большая иллюзия. И во мне жила самая, я бы сказал, живучая иллюзия. Что у меня что-то получится. Что у меня получится что-то сделать по программе выздоровления для того, чтобы остаться трезвым. Я начинал это делать. 3,5 года я кувыркался в анонимных алкоголиках. Каждый раз цепляясь. Каждый раз цепляясь за какие-то идеи. Идеи даже не выпить. Не выпить. Нет. каждый раз цепляюсь, а как же мне быть с работой? А как на меня посмотрят люди? А как же у меня жена? У меня сейчас вторая семья, слава богу. Но что жена скажет? Как это, как то, да? То есть я цеплялся за жизнь как мог и беспокоился о ней. При этом одновременно с этим, веря в иллюзию того, что мне анонимные алкоголики помогут, и я цеплялся там за все. Я ходил на группы, я высказывался, я служил, я устраивал праздники, я был организатором годовщины группы, я ездил по городам, по спикерским. В то время Zoom'а не было, единственное, что было, это Skype. И то в то время этих вещей было. По скайпу, группа, этого не было. Я думал, ключевое слово думал, что я как-то что-то выполняю программу. Да, возможно, это так. Я не спорю. Но я не делал самого главного. Я не был честен хотя бы с одним из нас, это наставник, я не выполняю программу в своей жизни. В своей личной жизни. Мне понадобилось время, чтобы осознать, что мне необходимо, не нужно мне быть в программе, мне необходимо, чтобы она была во мне, чтобы это стало образом моей личной жизни для приобретения своего личного опыта. И ходил ли я по наркологиям, ходил ли я к людям, чтобы как-то помогать людям. Ну, 12 шаг, да? Всем известно это, да? Делал ли я эти действия? Конечно, делал. Был ли у меня этот аспект действий под понятием 12 шага? Конечно, был. Оставляло ли это меня трезвым? Нет. Это давало какой-то аспект оставаться трезвым какое-то время. Но это не делало аспект выздоровления для меня. Выздоровление не от употребления алкоголя, а выздоровление от алкоголизма. Помогая другим, ходя по наркологиям, приходя домой, я видел, что в моей жизни, простите за мой французский, все та же жопа. У меня нет работы, мне нечего кушать, у меня не было семьи, одежды. Была, но это та, которую люди не носят. Я так выражусь. Когда на последнем употреблении у меня остановилось сердце наркологии, я осознал, пришло осознание и готовность сделать все, несмотря ни на что. Не только остаться трезвым, но сделать реконструкцию своей собственной жизни. Своей жизни. Я осознал слово готовность. На тот момент мне уже было все равно, будет у меня работа или не будет. Будет у меня жена или не будет. Останусь я жить с женой или не останусь. Мне было на это не то, что плевать, но мне это было не настолько важным. Насколько важно остаться в живых. Потому что это вопрос моей жизни и смерти. Я это осознал. И с того момента, с 1 августа 2008 года, в моем случае начался этот путь. Продолжал ли я делать то, что делает наставник, шаги, действия по программе, служение? Конечно, да. Но положа руку на сердце, я разве пришел в анонимные алкоголики для того, чтобы бегать по наркологиям? Положа руку на сердце, нет. Я пришел в аноним алкоголики. Первое, это остаться трезвым. Второе, чтобы как-то моя жизнь изменилась. У меня даже и мысли не было помогать другим. Нет, это классно, это здорово. Но я больше был зациклен на себе. Я больше был зациклен о том, как это повлияет на мою жизнь. И там также есть место страха. Мне понадобилось время и годы, чтобы узнать и увидеть другую сторону, так скажем, 12-го шага. На сегодняшний момент в моем опыте каждый шаг имеет дуальность. Каждый шаг имеет две стороны медали. Каждый. Как первая часть первого шага признания бессилия перед алкоголем, и как вторая часть этого же первого шага признали свою несостоятельность во всех аспектах своей жизни или признались в том, что моя жизнь неуправляема, а если управляема, то чем-то не подвластны мне. Также и 12-й шаг. Я думал, что 12-й шаг – это бегать по наркологиям. Я думал, что мой 12-й шаг – это помогать тем, кто употребляет. Это есть тому место быть, я не спорю. Есть. Но для меня есть еще 12-й шаг в другом аспекте на сегодняшний момент, который я применяю каждый день. Благодаря 12-м шагам, как 12-й шаг мне говорит о том, что благодаря шагам я только достигну духовного пробуждения. Больше ничему. И также 12-й шаг говорит о том, что мы старались занести смысл наших идей. Мне говорится о том, что поступать, действовать, рассказывать другим и показывать собственным примером, чтобы донести смысл, а не буквы. Чтобы донести суть программы выздоровления. А поменяя определенные принципы в своих делах, мне необходимо смотреть на то, что, чтобы я это исполнял во всех аспектах своей жизни. На работе, в семье, везде. Откуда это у меня появилось? Откуда это я увидел, что в 12-м шаге скроется в моем опыте выздоровления 12 шагов, 12 традиций, а потом 12 принципов? Мне это показал мой жизненный путь. Хотел ли я этого? Нет, не хотел. Но я вынужден был. Мне Бог поставил такие рамки, что уже, как бы не соврать, 17 лет, что ли. Около 17 лет я живу с женой. Уже 17 лет я живу с анонимной сестрой. Уже 17 лет я живу с человеком, равноправным партнером по бизнесу, где замешаны деньги, собственности, престиж. Под одной крышей находятся муж и жена, под одной крышей находятся два руководителя, и под одной крышей находятся два безумца. Для меня это адская смесь. И вот без остальных частей 12-го шага, в моем случае, в моем опыте, никак. Даже если бы я этого захотел. Я вынужден выполнять это. Открываться. Быть полезным тем, кто меня бесит. Как вы думаете? То, что я сказал выше. Находясь под одной крышей два безумца, алкоголика и те замешанные деньги, аплодисменты. А это для меня тщеславие, гордыня, амбиция. Необходимо ли мне выполнять программу выздоровления для того, чтобы остаться в живых? Я знаю цену. Я знаю цену бездействий. Да, необходимо. Были ли те моменты, когда мне жена, если нежно сказать, не то, что бесила, так сказать, раздражала? Конечно, да. Пробовал ли я те моменты, уходя из дома, уходить из дома, помогать другим, быть полезным алкоголиком? Да, конечно, пробовал. Отпускало ли это? Да, отпускало. Правда, это работает. Но в моем опыте на время. Знаете, придя домой, я все равно видел это же недовольное лицо, как мне казалось. Я видел человека, которого я обидел. Я все равно видел человека, который был недоволен моим поступком. И здесь я столкнулся с реальностью. С реальностью жизни и реальностью бытия. Сколько бы я по наркологиям не бегал, сколько бы я людям не помогал, сколько бы я с подспонсорами не общался, рано или поздно я все равно приходил туда, где я был. И в этот момент я увидел суть четвертого шага. Что мне не нужно быть, не нужно мне видеть обидчика в этом человеке. Мне необходимо увидеть учителя в этом человеке. Мне необходимо увидеть человека, посланного мне Богом, для того, чтобы Бог показал мне через этого человека, от чего мне необходимо избавляться. А для того, чтобы мне избавиться от какого-то обиды или праведного гнева, или злобы, или саможалости, мне необходимо быть ему полезным. Мне необходимо открыться этому человеку, в первую очередь, самому. Для меня это была непосильная задача. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый шаг дают эту возможность. Сегодняшнее утро, на сегодняшний момент, я четко и ясно себя ощущаю учеником в этой жизни. Потому что каждый день меня жизнь чему-то учит. Каждый день Бог меня сегодня подготавливает к тому, чтобы я был готов к завтрашнему. Для меня это опять вопрос готовности. Если я не прошел в своей жизни какой-либо во дне урок, в моем случае почему-то он продолжается с каждым разом. Каждый раз люди меняются, а ситуация, суть, которую я не прожил и не получил, каждый раз повторялась. Я видел в одно время, я видел в этом проклятие. Пока в один прекрасный момент я не увидел, что это его путь, предписанный мне. Мой путь, который мне необходимо пройти. Хочу я его пройти, не хочу я его пройти, у меня даже не спросят. И мне в этом случае также нет выбора. Примерно на 3 годах трезвости у меня появилась инвалидность. Это происходило постепенно. У меня 5 грыж в позвоночнике и остеохондроз грудного отдела. У меня левая рука висела, левая нога висела. Я около 2,5 лет мучился. Объясню, что значит мучился. Раз в 2 недели ко мне приезжал Леша, друг, анонимный брат, который делал мне вену. 5 кубиков бралгина внутривенно. Для единственной цели – избавить меня от головной боли. Скорая ко мне уже не приезжала. Я плакал, что мне делали операцию. Но врач отказал мне в этом. Он сказал, у тебя грыжи внутренние, которые торчат в живот, чтобы тебе сделать операцию, мне необходимо одновременно резать как спину, так же и живот. Это невозможно. 99% говорит, ты мне сядешь в люльку. Я не буду тебе делать операцию. У меня на тот момент, кстати, вспомнил, у меня на тот момент было меньше 30, мне было около 33-35 лет. Я еще с большим рвением начал делать не то, что мне говорит программа выздоровления, а молить Бога и спрашивать, что Он от меня хочет. Каждый раз я возвращался к своему духовному состоянию. Недовольство, злобе и все остальное. Те слова, которые написаны в синей книге, если мы выздоравливаем духовно, мы выздоравливаем и физически, и психически, для меня это не слова. Для меня это моя жизнь. Для меня это мой опыт. Жалел ли я себя в тот момент, когда у меня это происходило? Если я вам скажу, что нет, я вам совру. Была ли у меня жалость? Конечно, была, потому что была неимоверная боль. Потому что когда мне наступала эта головная боль, я уже по своему состоянию, представляете, уже опыт был такой, да, по своему состоянию я знал, сколько времени есть у моего друга. До 5 минут, или до 10 минут, или до 15 минут. Я ему просто звонил, говорил, Лёш, приезжай. Он меня просто спрашивал, сколько у меня есть времени. Если я ему... Он рядом недалеко жил. Сейчас он умер, анонимный алкоголик был. Он меня спрашивал, сколько есть времени. Если я ему говорил, максимум 5, он, значит, уже знал, что дверь будет открыта, что я буду лежать на кровати, я не смогу пошевелиться. И рядышком со мной будет лежать иголка, шприц, все принадлежности. Он знал, что ему нужно будет молча, тупо зайти домой, взять мою руку и поставить укол. В таком состоянии я был. Бог в тот момент пришел ко мне через людей. Так же, как и анонимные алкоголики. Ко мне пришла женщина, к нам пришла женщина и сказала, Сережа, попробуй жить по-другому. Готов сделать то, что я тебе скажу? Я говорю, готов. Что скажешь, то сделаю. Я это сделал. Почему? Потому что хотел? Нет, потому что у меня не было выбора. Так же, как и по отношению к алкоголю. Хотел ли я бросить пить? Нет, я никогда не хотел бросить пить. Я всегда хотел научиться пить. А здесь я уже вынужден был. Я попробовал. Это сработало. Потом смотрел на свои духовные вещи. Когда были проблески, отсутствие боли там и так далее. Очень много чего в себе раскопал. Очень далеко, глубоко залез. Внутрь, глубь себя, если хотите, в свое сердце. В 4-м шаге я увидел, что я, если любил, то любил себя. Я никогда не любил других людей. А если я любил жену, я любил себя. Потому что я любил себя посредством ее. На основе похоти. На основе себялюбия на основе эгоцентризма. Потому что если она не делала так, как я хочу, я устраивал ей такой скандал. А потому что я продолжал любить себя, а не ее.
даже не задумываясь о том, а может, она устала. Но через какое-то время вот этот опыт проживания с моей болезнью, так скажем, да, грыжами, я даже представить себе не мог, что он, оказывается, понадобится. В 2013 году моей жене ставят рак третьей стадии. Рак третьей стадии груди. По всем законам мироздания, это 99% смерть. Как вы думаете, что я делал? Я делал программу выздоровления. На тот момент у меня было двое подопечных. На тот момент весь бизнес лег на мои плечи. У нас каждый раз колеблется около 300 детей в студии. Около 30 педагогов. Сейчас их 38. Одновременно с этим у меня жена болеет раком. А это потеря в скобочках любимого человека. Больно ли это? Да, больно. На тот момент я познал условия девятого шага. Если эта фаза болезненна для нас. На тот момент я познал, что это всего лишь половина пути. Пройдя первый раз шаги и очистив завалы своего прошлого, это всего лишь половина пути. Потому что, когда у меня жена заболела раком третьей стадии, я смотрел на самого себя и работал над самим собой, потому что мне необходимо было избавиться от саможалости. Потому что мне было жалко не ее, мне было жалко самого себя. Страх одиночества. На тот момент я, если проявлял какую-то любовь, я проявлял любовь не к жене. Я проявлял любовь к себе. Потому что я боюсь остаться один. Даже не подозревая о том, то, что жизнь моей жены дарована не мной. Но я хотел управлять ее жизнью, чтобы она была рядом со мной всегда. Я здесь задался себе вопросом, если я буду ее жалеть, буду ли я ей полезен? Если я буду жалеть себя, буду ли я ей полезен? Если я буду замыкаться на этих чувствах, не уничтожу ли я ее своими собственными руками? Продолжая ее жалеть и при этом ничего не делать. Конечно, да. Потому что в своем четвертом шаге я увидел, что я поступаю на основе страха, я могу только вредить. Да, мы вместе приняли решение о том, что мы пойдем другим путем, отказались от медиков, потому что я знаю, что такое лежать или спать рядышком с любимым человеком, который пахнет трупным ядом, но при этом еще дышит. Это страшно. Увидеть смерть. Я ее увидел. Не только на жене. Я ее увидел на самом себе. Но это уже было потом, в 13 годах трезвости. И тогда было... Как-то пришло осознание, почему Бог дал мне такой опыт с грыжами. Мы пошли тем же путем, которым прошли с женой. Который я пошел, мы пошли этим же путем. Сейчас с ней все хорошо, есть бумажка «рак есть», и есть бумажка «рака нет». Но об этом ли речь? Нет, не о физической болезни. Я говорю о внутреннем состоянии. Разве в этом состоянии можно быть довольствием миром и самим собой? Разве в этом состоянии можно быть в состоянии незлобы или отсутствия отчаяния? Нет.
Когда это все прошло, она сделала свою работу над собой, над свою. Через какое-то время Бог исцелил от этого. На сегодняшний момент, если взять опять, возвращаясь к 12-му шагу, к тому пониманию, как я его вижу, да, я задаю себе вопрос, а действительно ли я открыт перед всеми людьми? Или я только говорю красивые слова и пропагандирую анонимных алкоголиков? Я долго задавал себе вопрос этим уже 12-м шагом, как быть полезным другим, но при этом я хочу кушать. Мне Бог дал этот ответ, будучи благодаря вам, анонимным алкоголикам. А что я сегодня сделал для того, чтобы нам было хорошо, а не мне? При этом, не забывая спросить окружающих, давайте вместе подумаем, как нам будет хорошо. Как давайте сделаем так, чтобы всем нам было хорошо. А я всегда делал так, как хорошо будет мне. Даже не задумываясь о людях, окружающих меня. Я всегда на людей смотрел или свысока, или с позиции ниже плинтуса. Я никогда не чувствовал себя наравне перед глазами Бога. Я давно убежден, что только Бог может вернуть здравомыслие, и давно убежден, что Он любит нас всех одинаково. Только я почему-то все хочу разделить для того, чтобы властвовать. Я хуже, этот лучше. И так во всем. На работе, в семье, в анонимах. Везде. Я всегда жил, что любил принимать решения за других на благих намерениях, на хороших мотивах. Даже не спрашиваю у других, а как они думают на эту тему? Как они мыслят по этому вопросу? Что они хотят, чтобы я сделал для них? Я никогда этими вопросами не занимался. Я везде думал лишь о себе, даже тогда, когда ходил в наркологию. Но на тот момент, на первых каких-то маленьких сроках трезвости, это сработало. Я благодарен Богу за это. Да, многие не пришли. Да, когда я ходил, часто очень ходил. Многие не приходили. Были те, кто приходили. Были те, кто остались, да. Но на сегодняшний момент для меня вопрос больше занимает не в том, что я делаю. Для меня занимает больше вопрос, как я это делаю. Как я служу людям. Как я несу весть. Действительно ли это показываю своим собственным примером? Действительно ли я это сам делаю для того, чтобы это дать другим? Действительно ли я делюсь опытом, а не своими знаниями, мыслями, какими-то идеями? Вот что для меня стало привлекательным в моем спонсоре. Потому что он это выполнял сам. И показывал мне это, рассказывал мне это. А если что-то где-то не было, он мне говорил, Сереж, попробуй. Получится? Здорово. Поделишься опытом. Не получится? Здорово. Будет опыт. Попробуй. Я шел. Я шел и пробовал. Он мне давал надежду. На сегодняшний момент я служу. Повторюсь, я с женой живу 17 лет. Разговариваю с вами, он слышит, лежит. Смело могу сказать, что я не умею любить. Я учусь это делать каждый день. Просыпаясь утром, я задаю себе всего лишь на сегодняшний момент маленький вопрос. Что я могу сделать сегодня для того, чтобы окружающим меня людям было хорошо? Не чтобы мне было хорошо посредством того, что я им сделаю, чтобы им было хорошо. В некоторых случаях это зависит от того, чтобы мы что-то делали совместно. В некоторых случаях это зависит от того, чтобы мы вместе посидели, пообщались, приняли решение, чтобы было хорошо нам, а не только моя задача, чтобы было хорошо моим близким людям, чтобы нам всем было хорошо. В разных ситуациях разные. Почему я вот какие-то отдельные только темы свои рассказываю в своей жизни, да, потому что, дай Бог, будут вопросы, я уже точечно буду делиться из своей жизни. На сегодняшний момент я служу не только в семье. На сегодняшний момент я служу не только анонимным. На сегодняшний момент я служу даже на работе. И повторюсь, у нас 38 педагога. И моя задача сделать все для того, чтобы им было хорошо. Я человек с 9 классами образования. В танцах не в зуб ногой. Особенно в уличных. Не знаю, есть еще и круче, да, спортивные бани там и так далее, да, там вообще пиши пропало. Но моя задача продолжать служить. И не для того, чтобы мне было хорошо, я тут у вас начальник, а вы все дураки. Знаете, Боженька поставил такую ситуацию, да, что если поставить все 38 педагогов и меня одного, да, если взять не жену, а меня одного. Здесь еще и под вопросом, кто из нас дурак в форме танцев, я или они? Ну, мог сделать так, как сделал, и моя задача сделать все, чтобы им было замечательно, чтобы они могли хорошо выполнить работу. Для чего? Для одной цели, чтобы было хорошо детям. Ни мне, ни педагогам. Для того, чтобы было хорошо детям. Вот она цель. На ней алкоголь, конечно, она другая. Избавление от алкоголизма и не более. От всей этой чернухи, которая взяла верх над алкоголиком. Ведь именно она уничтожает. Мне понадобилось время, чтобы узнать, что мне уничтожает не алкоголь. Совсем не алкоголь. Вопрос алкоголя. В моем случае вот это вот пришло ниоткуда, не шло никуда. Это обещание сбылось еще, может, на 3-4 годах трезвости. Но я продолжаю выздоравливать только уже от алкоголизма. Как можно меньше думать о себе. Что еще сказать? Долго, наверное, больше разговаривать говорить не буду. Надеюсь, будет вопрос. Расскажу и случаи своей жизни. Как-то люблю точечно, да? То есть они как-то облачно в облаках летать. Я расскажу, наверное, одну маленькую
Историю небольшую. Историю, как притчу, что ли. Выздоравливают как-то два алкоголика и живут под одной крышей, да? Это касается моей семьи напрямую. Выздоравливают два алкоголика и живут под одной крышей. И вот один алкоголик как-то бежит домой, а до туалета не может добежать и делает свое большое дело посреди комнаты. Тут приходит другой, смотрит, говорит: слушай, а это как называется? Тут, ну вот, понимаешь, я тут так получилось, да, то есть, ну, выздоравливаю, да, то есть, ну, прокатило, он тут не добежал, ну, так случилось, извини. Кто такой посмотрел, говорит: ладно, давай, убери это все, да, давай проветрим, да, и все будет хорошо. Проходит 3 дня, история повторяется. История повторяется, они опять убрали, он опять убрал за собой, да, то есть проветрили комнату. Проходит еще 3 дня, история опять повторяется. И тут уже человек, который этого не делает, да, то есть немножечко съерошился, и говорит: ну слушай, ну сколько можно, я понимаю, ты алкоголик, я понимаю, что бывают такие вещи, но это уже как-то, знаешь, закономерность. Но что, знаете, на что, знаете, этот человек услышал от того, кто это делает? Тебя же это бесит, тебя же это раздражает. Это же в тебе недовольство, то, что какашка посреди комнаты. Иди пиши 4-й шаг. Выздоравливай. И здесь для меня самый ключевой вопрос. Кому из этих людей нужно выздоравливать? Знаете, я долго не мог со своим крошечным тупым умом, будучи придя в анонимные алкоголики, долго не мог понять ответ на этот вопрос. Откровенно вам скажу. Я был настолько деградирован, что я не мог даже преамбулу читать в анонимных алкоголиках. Потому что не мог ответить на другой вопрос. Для меня было важно, чтобы я был понят. Мне понадобилось время для того, чтобы осознать, что мне важнее, чтобы понимал я, а не чтобы меня понимали. Когда это провалилось внутри, духовно, сердечно, хоть как это назовите, я осознал, что здесь выздоравливать нужно обоим. Это про меня, это про мою жизнь, это про мою семью, если хотите. 2 алкоголика, не только руководителя, не только муж с женой. Потому что один подмел под себя программу выздоровления, указывая другому, что делать и как жить, и как выздоравливать. А другой зависел от него. Финансово, эмоционально, энергетически, неважно. И они оба в этот момент находились под влиянием алкоголизма. Гордыни, если хотите. Страха, если хотите. Эгоизма. Неважно. Чернухи. Я сейчас уже давно уже убежден, что ни одна человеческая сила не может мне вернуть здравомыслие. И что только Бог может быть моим руководителем. А это не всегда быть угодливым. И совсем не быть угодливым для того, чтобы быть полезным. Это противоположность гордыни. Потому что я всегда хотел получить любовь на халяву. Везде, во всем. И везде хотел даже выздоровление получить на халяву. Не имея желания и возможности и сил проживать свою собственную жизнь. Для того, чтобы получить свой собственный опыт, мне не хватало мужества. Я не понимал и не осознавал суть 11-го шага.
Я делал какие-то молитвы, с утром это, вечером то. А действительно я готов был новые действия делать для того, чтобы сказать «нет» и сделать это с любовью. Действительно ли взять ответственность за свою собственную жизнь, проживая в этом теле, полагаться на него? У меня не было этой готовности. Никогда. Бог сделал это. Он меня подвел к этому. И мне было так же больно делать реконструкцию своей жизни, ровно так же, как и я был готов избавиться от употребления. Это тоже было непросто. Меня туда тоже привела боль. Иначе бы я продолжал пить так, как и раньше пил, откровенно говоря. Потому, почему я вначале сказал, я всегда хотел научиться пить, но не бросать. Это также для меня касается двух частей первого шага. На сегодняшний момент я благодарен за этот путь. Я благодарен за тот путь, который он мне еще преподнесет. Жизнь не заканчивается. Но я уже благодарен. Потому что я осознаю, что это его путь, предписанный мне. Единственная цель – сделать меня сильнее. Чтобы я был ближе к нему. Потому что он со мной всегда. Спасибо. Кайзе с вами. С Богом.
Да, спасибо большое, Сергей, за твою откровенность, за твою искренность. Так. Желающие задать вопрос спонсору, ставьте единички или пишите вопрос в чате. Так, вот Алексей первый написал вопрос Сергею. Долго ли писал четвертый шаг?
Первый опыт написания четвертого шага. Спасибо за вопрос. Я его писал около месяца. Здесь каждый путь у каждого свой. Мне спонсор дал таблицу из 7 колонок и пробитчиков, если да, козлов барана. У меня было сопротивление, у меня было отторжение, у меня было непринятие, у меня было. Вот это такое состояние. У меня было так, что я также не принимал это. И не было у меня желания делать этого. И до такой степени, что когда я садился, мы жили в изолированном семейке в то время с женой. Там буквально 11, что ли, квадратов. И я ручки ломал. Нет, там же пока это. Вот, я ручки ломал. Откровенно говоря. Я тетрадь рвал, на которой я писал. Такое у меня было непринятие, несогласие, отторжение самого себя. Потому что я же ни про кого другого не писал, кроме как про самого себя. Какие были мои поступки, что мне руководило, к чему это привело. Я писал про самого себя. Но у меня в этот момент было именно непринятие самого себя. Я звонил спонсору, я спрашивал, не могу. Меня пить не тянуло. Употреблять меня не косячило. Но и писать я не мог. Знаете, равносильно тому, что и бросить не могу, и пить не могу. Вот такая же байда. У меня разные
говорит, попробуй вот так, может быть, вот так получится, может, вот так получится. Да, то есть, ну, как-то с горем пополам я все это написал, а потом долго не мог ему это рассказать. Страх овладел мой жутко. Ну, боженька, у меня юморист, видимо. У нас группа делала праздник, решили пригласить моего спонсора. Они не знали, что это мой спонсор, но они решили его пригласить на спикерскую. Он приехал. Это было как раз время на то, чтобы воспользоваться этим моментом и рассказать ему этот пятый шаг. Как считал на тот момент, что это пятый шаг. Ну, конечно же, это так, но для меня еще есть другая сторона. На сегодняшний момент. Я рассказывал свой пятый шаг в школе, на сцене. Люди сидели, не весь зал, но в зале сидели анонимные братья и сестры. А мы стулья, спинка, мы повернули к людям, к залу. Я ему рассказывал этот пятый шаг. Делая ему этот пятый шаг, рассказывая ему четвертый. Ну, вот такой вот урок мне боженька преподнес. Если не хочешь по скайпу, на тебе вот так вот держи, лови. И это было сделано так, как это сделано. Надеюсь, ответил. Спасибо.
Да, спасибо, Сергей. Вот еще Марина задает вопрос. Как долго ты шел к тому, чтобы перестать думать только о себе?
Спасибо за вопрос. Действительно хороший вопрос. Но, похоже, я как-то не так донес. Знаете, да, я сейчас положу. Да. Я сейчас продолжаю думать о себе. Вопрос не в том, думаю я о себе или нет. Для меня вопрос, как я это делаю. Знаете, буквально вот сейчас мне жена открыла дверь и сказала, что там, все? Я сказал, нет. Как вы думаете, я поговорил с женой на тему того, что сегодня утром, что у меня будет спикерская, чтобы как-то мне провести время с вами? Конечно, да. Произвел ли я информированность по отношению к жене? А говорил ли я с ней на эту тему, что я сегодня в 6 вечера буду занят? Ей придется самой подтапливать баню. Конечно, да. Заранее. Говорил ли я с ней на эту тему, что у меня будет спикерская, и что меня желательно не беспокоить в этот момент? Конечно, да. Взял ли я ответственность подумать о жене на это время? Не о себе, чтобы с вами быть, а о жене, чтобы на это время она без меня ни в чем не нуждалась. Конечно, да. Вот что подразумевает для меня сейчас подумать о себе. Раньше подразумевалось о том, то, что для меня подумать о себе, это значит сделать то, что я хочу. И так, как мне надо. И так, как мне хочется. А на ваше мнение, ваше желание, ваши хотения и ваши нужды, на которые я взял обязательство взять в создание семьи, я об этом не думал. Я даже об этом не хотел думать. На сегодняшний момент, думая о себе, моя задача сделать все для того, чтобы окружающим меня было со мной хорошо. Да, мне понадобилось это время. Да, мне понадобилась на это практика.
Для меня и сейчас требуется для этого практика. Как пишется для меня во втором шаге, усвоить и продолжать. А это практика. Здесь и сейчас, все ли я сделал для того, чтобы не только остаться трезвым, но и все ли я сделал для того, чтобы моим окружающим было хорошо. Кто меня этому научил или учит, или показывает, как это сделать? Вы. Все ли я сделал для того, чтобы моему подопечному было хорошо? Чтобы мог сделать то, что необходимо? Или нет? Или я его посылаю лесом и говорю, почему говорю аккуратненько, посылаю лесом? Иди на группу, я не хочу с тобой разговаривать. Да, то есть вот у меня как-то выражалось. Для меня понадобилось время, чтобы осознать простые слова, описанные в наших древних источниках, если хотите. Я никого не смогу заставить полюбить, чтобы он полюбил меня, или чтобы хорошо относился ко мне, или чтобы уважал меня, или чтобы ценил меня, или чтобы доверял мне, или чтобы еще чего-нибудь. Никого. Я могу только позволить ему это сделать. Меняя самого себя в первую очередь. Надеюсь, ответил. Спасибо.
Да, спасибо большое, Сергей. Здесь вот многие пишут, благодарят тебя за спикерскую. И я так понимаю, вопросов больше нет, да, ребят? Если нету, то в соответствии с седьмой традицией, которая гласит, что каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне, в чат выложены реквизиты казначея группы. Так, и еще хочу спросить, есть ли у кого-то объявление или информация касательно